День Благодарения – особый праздник. Он отличается от многих-многих других праздников, от всех остальных, которые мы празднуем здесь в церкви, Пасха, Рождество, другие праздники. Отличается тем, что он родился очень естественно. Я очень кратко расскажу, как он родился. Возможно, большинство из вас знают историю, но тем не менее хотел бы напомнить, что в 1620 году, в начале декабря, известный корабль «Mayflower» прибыл в Массачусетс. Это первая группа пилигримов, которые переезжали, бежали из Европы от преследований, от гонений. Начало декабря, Массачусетс, понимаете, это север туда, это северо-восток, и там действительно было погодные условия не самые хорошие, то есть это зима, это холод, это трудная жизнь, в которой на новом месте. И так получилось, что за зиму выжила только половина тех, кто приплыл на этом корабле. Только половина этих пилигримов остались в живых. Оставшиеся те, кто остался в живых, они с ревностной молитвой стали вкладывать огромнейшие усилия для того, чтобы каким-то образом прокормить себя в следующую зиму. Это все было для них ново, новая местность, новые условия. Вот. И вот к осени стало понятно, что собранного урожая будет достаточно, что они проживут, смогут прожить следующую зиму. Вот. И после того, когда все там устроилось более-менее, то правитель этого поселения, он издал такой указ, он призвал всех, давайте сделаем праздник, и мы будем благодарить Бога. 13, 14 и 15 декабря три дня праздновали. Вот. Почему до сих пор индейку праздновали? Потому что тогда они послали охотников, что не смогли наловить, и поймали индеек диких. Вот. И поэтому это стало традиционным. Потом через много лет, в 1789 году, первый президент Америки Джордж Вашингтон, он призвал праздновать День Благодарения официально в первый четверг ноября. Вот. Но это не было законом, а просто было призывом, и разные люди в разных штатах, в общем, кто-то праздновал, кто-то не праздновал. Вот. И в 1863 году еще один известный президент Америки, Авраам Линкольн, он издал указ уже об общенациональном празднике День Благодарения, и он тогда установил, чтобы его праздновали в последний четверг ноября. Но после этого был еще один законодательный акт, который изменил немножечко эту дату. Вот, окончательно установилось это в 1941 году, когда Конгресс принимает решение, и они определили, что День Благодарения будут праздновать каждый четвертый четверг ноября. То есть тогда, когда получается пять четвергов, то не последний будет четверг, а четвертый. Очень интересная часть вот этого указа. Я хотел бы вам прочитать очень кратко. Авраам Линкольн пишет. «Поэтому я приглашаю моих сограждан во всех частях Соединенных Штатов, а также тех, кто в море и кто путешествует в других странах, отделить последний четверг ноября как день, посвященный благодарению и прославлению нашего благодетельного Отца, живущего на небесах». Вот такой этот праздник. Это государственный праздник, который праздновался вот из искреннего желания сердца. Люди пережили трудности, Бог их благословил после этого, и они от сердца говорят, давайте соберемся и Богу будем славу воздавать. И постепенно этот праздник стал вот таким официальным. К сожалению, сегодня он все больше и больше утрачивает смысл свой. То есть все меньше и меньше людей, которые понимают, что сегодня вот этот день, специальный день воздать Богу славу. Если мы посмотрим на Ветхий Завет, то в Ветхом Завете тоже было много праздников, и среди них было два. Если вы помните, праздник собирания первых плодов и праздник собирания последних плодов. То есть вот кроме там День Искупления был, День Пасхи, праздник Труп, их Новый год. Кроме всех этих были еще вот два праздника, посвященные благодарению. Благодарению за то, что Господь дает урожай. И смысл этих праздничных дней в том, чтобы побудить людей прославлять Бога, благодарить Бога. Мы, конечно, должны благодарить Его всегда, каждый день, много раз в день. Но вот особые дни отделены для того, чтобы мы могли посмотреть внимательно, действительно ли мы благодарные люди. Мы по своей природе очень склонны воспринимать многое, практически все, что мы имеем от Бога, как само собой разумеющееся. По своей природе люди не благодарят Бога. Более того, они чаще претензии к Нему предъявляют. Даже мы, верующие люди, мы редко благодарим Бога. Если сравнить всю нашу жизнь в пропорции с тем, сколько мы благодарим Бога, мы можем сказать, что мы это делаем нечасто. Может быть, тогда, когда нам особо приятно, и то многие забывают сказать: «Господи, слава Тебе за это». День благодарения – очень хорошая возможность сейчас освежить в нашем сознании нашу благодарность Господу. Я хотел бы, перед тем, как мы будем читать несколько текстов, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Посмотрите в свое сердце сегодня и спросите себя, благодарите ли вы Бога? Если да, то как часто? И за что? В чем выражается ваша благодарность, если вы благодарите Бога? Как она влияет на ваш внутренний мир? Как ваша благодарность влияет на то, кто вы есть внутри, на состояние вашей души? Как она изменяет ваши отношения с Богом и с ближними? Она должна изменять. Как она определяет ваш характер? Есть люди, известные как благодарные и ропщущие, удовлетворенные и недовольные. Это благодарность, там больше или меньше благодарности. Учитесь ли вы быть, как оно влияет на формирование вашего образа жизни? Еще один вопрос. Учитесь ли вы быть благодарными? Ищете ли вы за что благодарить Бога? Как мы уже отметили, одна из причин нашей неблагодарности в том, что мы воспринимаем очень многое от Бога как само собой разумеющееся. Причем исследователи заметили, что чем больше люди имеют, тем меньше они благодарят. Чем больше достаток, тем меньше пропорционально у человека внутренняя способность благодарить Бога. Мы привыкаем ко всему хорошему. Мы привыкаем к тому, что у нас есть что кушать, есть во что одеться, есть где жить. Мы привыкаем к достатку, мы привыкаем к удобствам, привыкаем к многочисленным благам цивилизации, мы привыкаем к семье, к друзьям, к хорошей церкви, к возможности свободно собираться, к возможности молиться, слушать проповеди. Мы привыкаем к нему, к тому, что нас не гонят, не садят в тюрьму и не казнят за то, что мы верующие. Мы привыкаем к тому, что над нашими головами не свистят пули, не разрываются бомбы. Привыкнув ко всему, наши сердца наполняются ропотом. Тогда, когда что-то маленькое пошло не так, часто что-то не так, как мы планировали, часто, может быть, в меньшей степени, чем мы хотели бы этого. Мы все очень похожи на израильтян, которых Бог когда-то освободил от рабства египетского, там, где их убивали. И потом они, помните, роптали и говорили: у нас там чеснок был. Очень похожи. Люди остаются такими же самыми. Мы считаем свои претензии, свою неблагодарность совершенно законными и оправданными, и они в огромной степени управляют нашими чувствами и в большой степени влияют на нашу общую атмосферу души. Действительно, Писание говорит, что благодарность Богу за самые элементарные вещи должна стать неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Я подумал о том, что такое благодарность, и в моем сознании предстало несколько граней ее. Конечно, у меня нет времени сейчас поговорить об этом подробно. Я это назвал анатомией благодарности. Возможно, когда-то я сделаю проповедь специальную на эту тему. Но давайте посмотрим, о чем же идет речь, вот из чего она состоит, благодарность. Первое, с чего начинается благодарность, это мы получили что-то значимое для нас. Вот у нас вот это здание, допустим. Или вам, вы сегодня вспоминаете, что у вас есть мама и папа. Или вы сегодня вспоминаете, придете домой, и вы видите, что у вас есть хлеб насущный. Вот что-то значимое мы получили. Второе, мы ценим полученное. Вот сегодня Алексей Иванович молился за хлеб. И я знаю, что когда он молится за хлеб, он вспоминает 37-й год, когда хлеба не было. Я знаю, что многие люди сегодня хлеб, ну, если ценят, то не так, как те, кто жил тогда, когда хлеба не было. То есть вот заметьте, откуда благодарность растет. Во-первых, мы получили что-то значимое, дальше мы ценим. Вот насколько ценим, настолько будем благодарить. Третье. Мы довольны тем, что мы получили. Если у человека очень много всего, он недоволен всего, он не может быть благодарен. Четвертое. Мы понимаем, что тот, кто дал нам это, не обязан был это сделать для нас. Это еще один инструмент или элемент благодарности. Пятое. Мы ценим доброе расположение дающего. Мы понимаем, что он не обязан был, он утрудил себя, он подумал о нас, он оторвал от себя что-то, он уделил нам что-то. Мы ценим это. Вот откуда благодарность происходит. Дальше мы искренне признательны за сделанное нам добро. То есть у нас хорошее, доброе чувство по отношению к тому человеку, который нам это сделал. Или к Богу в данном случае. И седьмое. Мы стремимся сделать что-то доброе в ответ. Вот это благодарность, в общем. Как я уже сказал, что мы когда-нибудь, может быть, подробнее поговорим в какой-то проповеди. Сегодня я хотел бы посмотреть на вот эту историю. Вот посмотрите, причина нашей неблагодарности в провале на одной или нескольких ступенях этой лестницы. То есть, когда что-то происходит в нашей жизни, что мы чаще всего начинается с первой точки. Я сегодня хочу прочитать часть проповеди апостола Павла, которую он проповедовал в Листре. Это было первое миссионерское путешествие апостола Павла. И он проповедовал в этом языческом городе, проповедовал язычникам. И вот говоря там к язычникам, которые не знают Бога, он говорил им о том, что они имеют от Бога благо. И он обращал их внимание на причину, почему они имеют это благо и цель для чего это. Деяния апостолов, 14 глава, с 15 стиха мы прочитаем. «Благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». Здесь очень интересно сказано, что Бог не перестает свидетельствовать о себе. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Забытое свидетельство». Когда мы думаем о том, о чем мы благодарим Бога, то мы вспоминаем о самых разных вещах, которые... Ну вот более близкие к нам, которые, может быть, особенно яркими для нас стали сегодня. Но вот здесь сказано о том, что Бог продолжает каждый день свидетельствовать о себе. Это свидетельство имеет ясную цель, и оно предполагает определенную ответственность с нашей стороны. Мы посмотрим на это свидетельство, сущность Божьего свидетельства, в чем оно заключается. Если вы помните, что... Во всем Священном Писании много раз сказано о том, что Бог свидетельствует о себе через творение. Вот один из примеров, 18-й псалом, псалмопевец Давид говорит, 18-й псалом, 1 стих, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». То есть небо провозглашает постоянно о Божьей славе. Космос, небеса – это космос, твердь – это атмосфера, которая вокруг нас вещает твердь. Апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что Божье свидетельство, явленное им через природу, оно настолько очевидно и сильно, что те, кто принимают это, и вернее, не принимают этого свидетельства, они не имеют никакого извинения. Посмотрите 20 стих. «Ибо невидимое его, вечная сила его – и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». В своей проповеди, о которой мы уже сказали, проповеди апостола Павла, апостол подчеркивает две особые формы Божьего свидетельства о себе через творение. А конкретно способность земли производить плод и способность людей наслаждаться этим. Это свидетельство. Каждый Божий день – это мощное свидетельство. Посмотрите еще раз 17 стих. хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеянием. Заметьте, Божье свидетельство о себе постоянно изливается, не только здесь, в церкви, не только когда мы читаем Писание. Оно постоянно изливается, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Одной из наиболее серьезных трудностей, ограничивающих возможности покорения людьми космоса, заключается в отсутствии возможности воспроизводства пищи в внеземных условиях. Если вы помните, когда был у нас Джефф Уильямс, который рассказывал нам о этих путешествиях, он говорил, что, в принципе, это самая большая проблема сегодня. Это очень интересно. Расстояние, на которое люди могут удалиться от Земли, зависит от запаса пищи, которую они могут повезти с собой. Люди, которые работают на космической станции, они полностью зависят от того, что им привозят с Земли. Оказывается, пища только на Земле растет. Вот подумайте только. Безбрежное космическое пространство. Триллионы звезд. Миллиарды созвездий. И во всем этом огромном пространстве есть только одно место, где еда есть. Только Земля. Нет больше нигде. Бог создал такие возможности на Земле. Бытие 1 глава, 11 стих. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его, и увидел Бог, что это хорошо». Друзья, когда мы читаем эти слова, но мы думаем, ну, выросла трава и выросла трава. Это не так. Бог создал на земле систему, которая способна воспроизводить еду. Причем очень интересно, эта система работает уже тысячи лет и не ломается. Здесь написано, и произвела земля, то есть Бог создал на земле почву, плодородный слой, без которого рост растений и плодоношения невозможно. Когда люди хотят сказать о чем-то, чего очень много, говорят, полно как грязи. Несколько так пренебрежительно говорят о грязи. В действительности грязь – это удивительнейшее Божье творение. Удивительное творение, которого нет ни на какой другой планете. Дело в том, что грязь или почва, или вот эта земля, вот, она является основным элементом созданной Богом системы производства продуктов питания на Земле. Конечно, здесь много еще других факторов. Это влажность, это обмен круговорот воды в природе, это смена дня и ночи, это температурный режим, это определенное атмосферное давление, множество разных. Но основу плодоношения составляет почва. Вот это самая грязь. Вы видели когда-нибудь... У нас есть даже картинка здесь. Вот обычная грязь. Вот обычная земля, которые в действительности, они говорят так пренебрежительно иногда, но в действительности это чудо Божьего творения. В состав почвы входят четыре важнейших элемента. Во-первых, это разные минералы. Там азот, кремний, фосфор, калий, там очень много всего. Во-вторых, там есть определенные органические вещества, без которых рост невозможен. В-третьих, там есть воздух. Примерно от 15 до 25% земля состоит из воздуха. То есть она это не сплошной камень. Там есть, обязательно должен быть воздух, иначе не будет ничего расти. Кроме того, там есть влага, вода. Примерно 25-30% воды там есть. В средней почве. Кроме того, в земле, оказывается, живет множество живых существ. Но в частности, дождевые черви. Если черви, если вы когда-либо видели, вам неприятно, что это за создание такое, но в действительности уберите дождевых червей, и земля не будет плодоносить. Это очень точно выстроенная экосистема. Система, которая делает рост возможным. Вы знаете, черви, они не просто рыхлят землю. Они еще и производят специальное органическое вещество, которое, так называемый гумус, которое является основным питательным средством для того, чтобы растения росли. Но и это еще не все. Для того, чтобы вот эти органические вещества, они стали частью, они впитаны были корнями, нужны еще специальные микроорганизмы, маленькие бактерии, миллионы, миллиарды их, которых Бог поместил туда в почву. А вы говорите, грязь. Оказывается, это действительно удивительнейшее дело. Сколько бы фермер не обрабатывал землю, сколько бы туда не было вложено усилий огромных, если там не будет нужных минеральных, органических веществ, не будет нужного уровня влажности, не будет определенной температуры, нужного качества воздуха, земля не будет плодоносить. Вот что значит «и произвела земля зелень». То есть эти слова скрывают за собой огромную, огромную Божью работу. Вот о чем апостол Павел говорит. Посмотрите еще раз 17 стих. «И не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные». Здесь речь идет о дожде, потому что люди тогда, в то время, да и сегодня, скорее всего, вы еще не слышали в этой всей истории о том, что есть такое явление, как гумус, без которого не растет. Многие люди не знают, но дождь все видят. И поэтому апостол тогда проповедовал и говорит, посмотрите, вот Бог так заботится, что дождик идет, и солнышко светит. И поэтому земля может плодоносить. Когда Бог объяснял Иову свое неизмеримое превосходство, он тоже говорил о дожде и тоже говорил о том, что вот он единственный, кто создал то, что земля производит плод. Иова 38 глава, 25 стих. Он спрашивает у него, он говорит, кто производит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека. То есть он говорит, там, где людей нет, там растет все. Растет. Кем контролируется? Богом контролируется. Чтобы насыщать пустыню и степи, возбуждать травные зародыши к возрастанию. Если у дождя отец, или кто рождает капли росы? 37 стих. Кто может расчистить облака своей мудрости и удержать сосуды неба? Итак, сущность Божьего свидетельства о себе в том, что Он создал и поддерживает уникальную систему плодоношения. Но это еще не все, это только первая часть. Посмотрите, вторая часть. 17 стих. «Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца наши». Друзья, я об этом говорил уже несколько раз. Бог не сделал так, что мы просто вот, когда нам нужна энергия, мы подходим к заправочной станции, подключаемся, и нам какой-нибудь сою туда впрыскивает, вот, и мы пошли и дальше живем. Нет, когда мы вкушаем пищу, мы наслаждаемся, нам это приятно. Это Бог создал, и знаете, для чего создал? Чтобы о себе свидетельствовать. То есть каждый раз, когда вы берете кусочек хлеба, каждый раз, когда вы берете что-либо для того, чтобы съесть, вы имеете дело, вы соприкасаетесь с Божьим свидетельством о себе. Бог свидетельствует о себе. Очень интересно, ученые посчитали, что земля способна производить плод, который может прокормить более 80 миллиардов человек. Если всю землю правильно использовать, правильно обрабатывать, 80 миллиардов – это в 10 раз больше, чем сейчас людей на земле. То есть Бог создал огромнейший запас прочности, когда Он создавал землю. Итак, это суть Божьего свидетельства, несколько слов о цели этого свидетельства. Еще раз 17 стих. «Хотя и не переставал свидетельствовать о себе». То есть все вот эти удивительные дела, они сделаны Богом не просто так. Он говорит здесь в контексте призыва людей к покаянию. Друг мой дорогой, каждый раз, если ты еще не посвятил свое сердце Иисусу Христу, каждый раз ты подносишь ложку к своему рту или берешь что-либо, чтобы съесть, каждый раз ты имеешь дело со свидетельством. Бог говорит тебе о том, что Он дает тебе благо для того, чтобы ты обратился. Так здесь написано, мы это читаем. Для чего Он свидетельствует? Несколько граней, очень коротко. Во-первых, чтобы люди могли знать Бога. Цель Божьего свидетельства – открыть нам, кто Он такой. Вот все то, что, с чем мы сталкиваемся, говорит о том, кто Творец этого всего. Прежде всего, Бог всемогущий, Владыка Вселенной. Посмотрите еще раз 15 стих. «Мы благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них». То есть, когда мы говорим о Творце, который сотворил грязь, почву, которая производит плод, мы имеем дело с тем, кто сотворил все, небо и землю, и море, и все, что в них, всю Вселенную. Он обладает способностями и удивительными возможностями создать в агрессивном космическом пространстве удивительную, тонко сбалансированную систему, от которой зависит жизнь людей на Земле. Это тончайшая система. Как я уже сказал, удивительно, что за тысячи лет она не ломается. Люди попытались создать на околоземной орбите космический корабль или космическую станцию размером в дом. Наш молитвенный дом примерно в 5-6 раз больше космической станции. То есть это дом примерно вот 4-5 тысяч square feet. Создали. Туда были привлечены лучшие умы, мощнейшие ресурсы, огромные деньги, крутые специалисты. Тысячи умов над этим всем работали. Запустили в космос. Ну, во-первых, там невозможно создать так, чтобы там все росло, и им не нужно было с Земли привозить еду и кислород, и все остальное, во-первых. То есть они продолжают быть зависимы от людей. Во-вторых, оно все там постоянно ломается. Они постоянно туда летят, чтобы ремонтировать. И она существует сколько? 20 лет? Примерно где-то так. Заметьте, Бог создал Землю в агрессивном космическом пространстве. И она тысячи лет не ломается. Бог не посылает там ангелов, подремонтирует там давление воздуха или там скорость распространения всех этих потоков воды. В этом удивительное свидетельство о Божьем могуществе, о том, кто Он есть. Создать такую систему, как Земля, мог только величайший конструктор, способный не только придумать, но и практически осуществить этот проект. Вот почему каждый раз вы берете кусочек хлеба, и вместе с ним вы получаете свидетельство мощнейшее о Божьем владычестве. Второе. Еда свидетельствует нам о том, что Бог благ, Он добрый, Он благой. Он удивительно добр к жителям земли. Несмотря на то, что большинство людей не любят Бога, не служат Ему и даже не благодарят Его, Он продолжает изливать свои блага, поддерживая их жизнь на земле. Именно на эту безусловную любовь и указывал Иисус, когда Он учил своих учеников любить людей. Помните Матфея, 5 глава? 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Друзья, солнце, дождь, земля и ее система плодоношения – это свидетельство огромнейшей Божьей любви к нам. Бог нас любит. Сохраняя и поддерживая эту систему, Бог свидетельствует каждому из нас о том, что мы совершенно не заслужили ничего этого, но Он дает это нам исключительно по Своей доброй воле. Друзья мои, теперь подумайте. Даже если у вас не будет ничего, вот что вы хотите сегодня? Даже если ничего не будет, ни машины, ни избытка одежды, не огромных всяких привилегий, всяких штучек, всяких развлекательных всяких инструментов, которыми наполнена наша жизнь. Даже если ничего этого не будет, если остается только земля, которая производит плод, она уже говорит об огромнейшей Божьей любви. Все остальное – это наши претензии. Наша благодарность начинается вот отсюда. Когда люди говорят, ну как мне благодарить Бога, когда у меня не получился пирог, когда у меня не получились отношения, когда у меня хотел вот поступить в этот университет, не поступил. Друзья, спускайтесь всегда в самый низ грязи. Посмотрите на грязь и поблагодарите Бога за то, что из нее растет трава. Бог благой. Итак, первая цель Божьего свидетельства, чтобы мы могли знать о Нем, что Он великий, что Он благой. Вторая цель, чтобы люди могли быть благодарными Богу. Представьте себе, вы получили чек. Вот пришли сегодня домой, открыли почтовый ящик, и там чек на $5000. Вот кто-то просто благословил вас. Вы, конечно, узнаете, найдете этого человека, поблагодарите, переспросите, а не ошибся ты? А правда это? Кто-то вас вот благословил от чистого сердца. Ну, потом представьте себе, через месяц пришел чек опять. И опять пришел чек. И опять пришел чек. И к концу года вы уже планируете, что вы на этот чек будете делать. А через 2 года пришло 4500, и вы же думаете, а почему мало? Именно так мы живем. Мы привыкаем к тому, что Бог нам дает, и мы перестаем Его за это благодарить. Мы теряем внутреннюю способность. Вот почему Бог заповедал регулярно вспоминать Божью любовь, проявляемую к нам, в том, что Он посылает нам пропитание для жизни. Второзаконие, 23 глава, 16 стих. «Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, который ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу свою». 2 раза в году, говорит, вспоминай. Вспоминай о том, что Бог дает земле способность производить плод. 8 глава, второзаконие, 10 стих. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. 14 стих. То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Друзья, есть только 2 положения. Или сердце будет благодарное, или надменное. Если нет благодарности, всегда там будет надмение. Причем это касается не только благодарность за пищу, не только благодарность по отношению к Богу. Человек, который не благодарен Богу, он духовно ущербен. Он никогда не сможет быть по-настоящему благодарным людям. Это обязательно окажет разрушительное влияние на всю его жизнь. Посмотрите, послание к Римлянам, 1 глава, мы уже читали 20 стих, посмотрите 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и дальше, и не возблагодарили». И вся остальная катастрофа начинается с неблагодарного сердца. Но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Друзья, неблагодарные люди, они не могут быть довольными тем, что Бог им дает, и поэтому они попадают в рабство похоти, то есть им все время хочется большего. Получили больше, опять недовольны, еще большего хочется, достигли большего, опять недовольны. И так без конца. Вот это и означает, смотрите, предал их Бог в похотях сердец, нечистоте. Если не будешь благодарным, дорогой друг, другая альтернатива, станешь рабом похоти своей. Итак, это вторая цель, почему Бог это свидетельство свое дает, чтобы люди могли знать о нем, чтобы люди были благодарными Ему, и третье, чтобы люди служили Ему. Посмотрите еще раз первые слова. «Благовествую вам, чтобы вы обратились от сих ложных богов к Богу живому, и поэтому Он не перестает свидетельствовать о себе благодеяния». Когда мы говорим о слове «обратились», то обращаются именно для служения Богу, для того, чтобы для Него жить, чтобы признать Его величие, признать Его славу. В другом месте апостол Павел пишет несколько подробнее об этом. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих, здесь сказано так: «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Для чего? Чтобы служить Богу живому и истинному. Итак, друзья мои, мы будем сейчас молиться. Я хочу пригласить вас. Посмотрите внутрь сердца вашего. Найдете ли вы там благодарность? Настоящую, искреннюю. Сколько ее там? О чем вы благодарите Бога? Можете ли вы сказать сегодня, что ваше сердце – благодарное сердце? Наполнено ли ваше сердце искренней благодарностью Богу за то, что земля производит плод? Сегодня день именно для этого. И попробуйте сейчас, представ перед Богом, искренне поблагодарить Его. Давайте мы преклоним колени вместе, выразим через это нашу благодарность, признание Его величия и в смирении воздадим Его славу за то, что Он нам дает. Помолимся. Господи, мы, народ Твой, предстали пред лицом Твоим сегодня. Предстали прежде всего с тем, чтобы искренне поблагодарить Тебя, Господи. Ты достоин благодарности. Ты создал это уникальное место для жительства во Вселенной. В этом диком космосе, агрессивном пространстве Ты поместил уникальную планету, и Ты на этой планете создал этот плодородный слой и сделал его частью системы воспроизводства пищи. Так что мы живем здесь на земле, и эта земля приносит плод, который поддерживает нашу жизнь. И поддерживая нашу жизнь, этот плод приносит нам радость. Мы имеем удовлетворение от этих простых вещей в творении, которые Ты сотворил для нас. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты долготерпишь нас, что Ты продолжаешь изливать свои благодеяния и свидетельствовать о себе день за днем всем людям, которые живут здесь, независимо от того, как они к Тебе относятся. Благодарим Тебя, Господи, за Твое широкое сердце, за Твою огромнейшую любовь. Благодарим Тебя, Господи, за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты послал на землю для того, чтобы сердца наши приобрести, чтобы сделать нас благодарными, чтобы наполнить, Господи, сердце каждого из нас Твоей радостью, Твоей глубокой удовлетворенностью. И сегодня мы просим Тебя, Господи, помоги каждому из нас пользоваться этим источником благодарности. Помоги каждому из нас приходить к Тебе сердцем своим. Я прошу Тебя, Господи, за всех стоящих пред Тобой здесь. Тех, кто еще не знает Тебя, кто не посвятил свою жизнь Тебе. Господи, Ты прикоснись сегодня и сделай их сегодня детьми Твоими. Разруши эту стоящую преграду. Помоги, Господи, чтобы эти люди могли признать Тебя владыкой, признать очевидное, признать Тебя добрым и благим Богом. И за тех, кто уже знает Тебя, возможно, не так часто благодарить Тебя. Помоги нам, Господи. Помоги, чтобы сердца наши, они переисполнялись благодарностью. Сделай каждого из нас благодарным человеком. Просим Тебя, Господи, обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!